7 часов 7 минут по полуночи московское время. Работает радиостанция «Эхо Москвы». Четверг, 15 мая 2008 года. Программа «Назад в будущее». Ашот Насибов у микрофона. Приветствую уважаемых слушателей. Доброе утро. За окном слабенький дождь. Ехал сейчас в студию в Москву. Вся Москва на радиостанцию. Вся Москва мокрая, лужи из-под колес. Это хорошо. Погода расслабляющая. Футбол по телевизору. Самое время поговорить на достойную, нелегкую, такую ночную тему. И эта тема — генно-модифицированные продукты. Есть или не есть. Именно так мы ее обозначили. Мы то, что мы едим, есть или не есть. Для беседы я пригласил в студию интересного гостя — Александра Гуликова, ученого, эксперта по биобезопасности программы ООН по окружающей среде. Александр Григорьевич, я вас приветствую.
Доброй ночи.
Доброй ночи. Мы говорим, когда ложимся спать.
Да.
Мы с вами
этого пока делать. Вы считаете, эту тему не косну?
А, эта тема косну. Я уверен, что глаза будут слипаться, уши будут вянуть. Но именно на это рассчитана наша передача. Начнем. Генно-модифицированные продукты. Есть или не есть тема нашей программы? Номер для СМС присылайте вопросы Александру Голикову, эксперту по биобезопасности программы ООН по окружающей среде. Присылайте СМСки +7 985 970 4545. Задавайте вопросы, а мы начинаем нашу беседу. Кстати, если забьют гол, я сообщу об этом вам первым. Надеюсь. Генно-модифицированные продукты. Те самые продукты с измененной, если говорить просто, структуры на генном уровне, продукты, которые продаются почти в каждом магазине, почти в каждой стране. Я прав или не прав?
Да, вы правы, конечно. Причем они используются уже последние 10 тысяч лет, как человечество перешло от собирательства к сельскому хозяйству.
10 тысяч лет?
Ну да. Так человечество, когда оно от собирательства к сельскому хозяйству перешло, оно только и занималось тем, что меняло ДНК растений, животных, выводя новые и новые породы.
Приведите пример. Вот корова — это...
Корова,
вот это корова,
конечно. Коров же не было. Были зубры, были там туры.
Зебры.
Зебры – это уже совсем не то. Те же самые томаты, тот же самый картофель, та же самая кукуруза. Вы знаете, что кукуруза... початок был меньше сантиметра длиной, его разбить невозможно даже молотком.
Это когда было?
Ну, когда вот ацтеки начали возделывать кукурузу, и в пищу сшли стебли. А потом от голода, видимо, там решили есть и початки, потом начали отбирать те, у которых больше, начали скрещивать. Получили в итоге то, что мы имеем. А исходной кукурузы уже не осталось, остались только близкие родственники.
Это вот эти 10 тысяч лет, да. Ну, ацтеки, наверное, немножко поменьше, они изменяли генную структуру кукурузы.
Да. Просто они пользовались другими методами.
Хорошо. Мы будем говорить о современных методах, о тех методах, которые начали практически использовать в 1994-95 годах, когда появились первые поля, засеянные той же модифицированной кукурузой, когда начали...
94-й год — это томат.
Томат. Начались...
Кукуруза значительно позже.
Да. Начались первые коммерческие посевы, коммерческое,
да,
использование генно-модифицированных продуктов. Вот хочу привести какую-то статистику. К концу 2007 года, еще раз скажу, в 94-м только начались посадки, а к концу 2007 года суммарные площади посевов под трансгенными сельскохозяйственными структурами составили 114 миллионов гектаров. Они увеличились только за один 2007 год на 12 миллионов гектаров, ну, практически на 10%.
Да, очень знаковое число, поскольку это соответствует площади наших сельскохозяйственных посевов целиком.
Наших
России.
Это где?
Россия. То есть у нас 115 миллионов гектаров.
То есть в мире под такие же площади заняты...
В общем, вся Россия, да.
Трансгенные сельскохозяйственные культуры. И вот за этот самый 2007 прошлый год площади посевов хлопком и кукурузы увеличились, соответственно, на 13,5 и 10 миллионов гектаров. И в настоящее время такие культуры культивируются, извините за тавтологию, выращиваются в 23 странах мира. В основном это такие крупные производители зерна, хлопка, кукурузы, как США, Канада, Аргентина, какие-то другие, но в числе этих 23 стран, по крайней мере, дюжина развивающихся государств.
Ну, 6 стран имеют несколько миллионов гектаров. Это там еще, кроме тех, что вы назвали, еще и Бразилия, еще и Китай, еще и Индия, у которой почти 7 миллионов гектаров.
Интересные темы трансгенных культур, трансгенных сельскохозяйственных культур заинтересовалась наш редактор Татьяна Эльгенгауэр. У нее получился любопытный комментарий с предысторией вопроса. Давайте послушаем.
По оценкам Всемирной продовольственной организации, чтобы обеспечить почти 8 миллиардов людей, которые, согласно прогнозам, будут жить на Земле в 2025 году, и улучшить их пищевой рацион, мир должен удвоить объемы производства продовольствия. Несколько лет назад сбор зерна в расчете на душу населения составлял в среднем 300 килограммов, но это именно средняя величина. 2/3 населения мира живут в странах, в которых одновременно не хватает ни продовольствия, ни доходов, чтобы импортировать это продовольствие. И именно в этих странах население растет слишком быстро. Совершенно очевидно, что вырваться из этого порочного голодного круга с помощью традиционных агротехнологий уже невозможно. В качестве волшебной палочки-выручалочки с некоторых пор рассматриваются так называемые генетически модифицированные организмы. Эксперты ООН официально констатировали в специальном докладе, что новые культуры, обладающие генетически привнесенными признаками устойчивости к засухе, вредителям и болезням, могут сократить недостаток питания для 800 миллионов человек во всем мире. С другой стороны, ярые противники пищи из ГМО давно ее окрестили пищей Франкенштейна. Они уверены, что употребление генномодифицированных продуктов негативно отразится на будущих поколениях.
Работает радиостанция «Эхо Москвы», программа «Назад в будущее». Это был комментарий Татьяны Фельгенгауэр по теме «Генномодифицированные продукты. Есть или не есть?». Напомню, что в студии эксперт по биобезопасности программы ООН по окружающей среде Александр Голиков, ученый, специалист. Мы продолжаем нашу программу. Так, по-моему, «Зенит» только что забил гол. «Зенит» только что забил гол. 1-0 в пользу «Зенита». «Зенит» забил гол, а мы продолжаем нашу программу. Комментарии в новостях и после новостей. У нас уже есть вопросы. Присылайте вопросы смс-ками. +7 985 970 4545. Я одним глазом смотрю на экран монитора, другим на экран телевизора, третьим на нашего гостя, который рвется откомментировать генномодифицированные продукты и гол «Зенита». Давайте на чем-нибудь одном все-таки остановимся, все-таки на нашей теме. Почему в середине 90-х годов было принято решение культивировать в коммерческих целях продукты с измененной генетикой, сельскохозяйственной культуры? Чем была причина?
Причина простая. Среднее время жизни сорта коммерческого от 3 до 7 лет. Среднее время выведения нового сорта порядка 20-30 лет. На некоторые сорта жизни уходят селекционеров. Просто это новая, более быстрая, более точная технология, которая позволила сократить время получения нового сорта и привносить в него заданные свойства. Так получилось, что просто быстрее всего был коммерциализован томат с отложенным созреванием. Технологически это было крайне оправдано. Вы снимали томат, он у вас лежал при определенной не очень высокой температуре, там 10-12 градусов, полгода потом, или сколько там угодно, потом вы его привносили в более теплое место, и он у вас быстро дозревал.
Это то же самое было с хурмой в советские времена, когда покупали, и потом она дозревала на батарее парового отопления у нас в московской квартире. Покупали...
Это немножко не то.
Она там несколько 3-4 дня лежала, и батарея краснела.
Ее не созревшую снимали.
Так.
А здесь он был нормально дозрет, он просто до коммерческой спелости, до товарной доходил достаточно быстро. Он долго хранился и легко его было транспортировать.
Но так,
и шел он в основном, и шел он на томатную пасту.
Но то же самое больше делали. Почему проще не снимать дозрелым и потом не обрабатывать его газом во время транспортировки, как делали, предположим, с теми же там, бананами и еще с чем-то. А снимали недозрелыми, и пока это все месяц шло в контейнере из,
предположим, газом это косметика, вы просто косметику наводите, вы придаете ему товарный вид. Многие вещи просто не успевают накопиться внутри самого продукта.
Я вас перебил, продолжайте.
Ничего, ничего.
Ну вот, значит, начали с томатов.
Начали с томатов. Потом появился картофель, устойчивый к колорадскому жуку. К сожалению, просуществовал он совсем недолго, потому что лет 5 назад фирма Monsanto прекратила его выпуск и прекратила с ним работы, и его на рынке нет. Угу. Не эксперимент, он был коммерциализован, он пошел. Были попытки его зарегистрировать и выращивать в Украине, в Грузии. Он даже был в пище у нас зарегистрирован в России. Но он не имел коммерческого успеха, и лет 5 назад он уже коммерческим продуктом не является. Потом пошла соя, устойчивая к гербициду, потом кукуруза, устойчивая к стебельковому мотыльку и к гербициду. Ну, а дальше больше. Закатилось сейчас около 50 культур зарегистрировано. Очень часто говорят про яблоки, которые кому-то не нравятся, что-то их нет. Из фруктов только папайя зарегистрированы, только папайя существует, что для нашего климата очень актуально.
Отложенное созревание, как вы сказали, да? Я правильно употребил термин, да? Было одной из главных причин введения вот геномодифицированных томатов. Или...
Нет, просто быстрее.
Чтобы удобнее было хранить, транспортировать, доставлять, перерабатывать.
Да, да, конечно.
То есть коммерческое использование.
Абсолютно технологическое,
технологии, я бы сказал, да. Технологическое. А что с зерном? Что с соей? Почему? Ведь это же...
Почему сои?
Почему сои, да.
Ну, сои, потому что...
Ну, томат, понятно, он все-таки, у него шкурка тонкая, он там долго лежать не может.
Сои тоже понятно. Соя, главный враг сои – это сорняки. И поскольку соя требует влажности определенной, полива, да, то это рай для сорняка, и сорняк ее глушит. Поэтому сделали ее устойчивую к гербициду, к Roundup, потом к Liberty. И что позволило сократить число обработок и общее количество применяемого гербицида на ней. И соя растет без сорняков, и убирается трудоемкая, совершенно трудоемкая процедура пропалывания. И эта же самая технология на кукурузе, она позволила перейти на безотвальный способ обработки земли. Вы не переворачиваете плугом землю, просто царапаете, типа бараной, и туда сажаете семена, что крайне сохраняет и землю, и воду почвенную, и сокращает выбросы углекислого газа.
Вот эти 15 лет назад, когда начали использовать геномодифицированные культуры в коммерческих целях, когда начались первые посадки, какие были мысли о том, как это все будет развиваться, какие были прогнозы?
Ну, вообще был достаточно большой энтузиазм. Была одним из создателей генной инженерии растений Робом Фрейли нарисована схема, как будет развиваться от технологических свойств к качеству измененному, дальше к тонкой фармакологии, к тонкой химии в растениях. Судя по той схеме, которую он тогда вот нарисовал в начале 90-х годов, мы должны были бы быть уже где-то близки к апогею всего этого. Да? Но...
А в чем был смысл этой схемы, в двух словах?
Он дал прогноз, как будет развиваться генная инженерия растений. То есть сначала технологические вещи, то, что называется output traits, да, то есть выходные свойства, да, это устойчивость к насекомым, это устойчивость к болезням, это устойчивость к гербицидам. А потом будут так называемые привнесенные свойства. То, что сейчас уже есть, это измененный состав масла, измененный состав крахмала, например, картофель, который при жарке не впитывает в себя масло, или картофель, который позволяет в целлюлозно-бумажной промышленности с этим крахмалом обходиться без огромного объема используемого щелока. Это масличные культуры, у которых измененная структура масел, да, вот омега-3 полиненасыщенное, то, что везде рекламируется, есть. А потом это производство фармацевтики в растениях, что, в общем-то, тоже уже есть в масличных культурах, производится инсулин и интерферон. А дальше это использование растений в качестве вот такого природного реактора тонких химий, для синтеза тонких химических соединений.
И к чему все эти прогнозы привели? Насколько они реализовались?
Ну, они реализовались, ну, скажем так, процентов на 30-40.
А по вашим оценкам, это большой процент реализации? Насколько это большой процент реализации от предварительных прогнозов? Или все-таки это было, что называется, не попадание в анализ?
Нет, это попадание в анализ, и тенденция развития абсолютно правильно угадана была, но немножко медленнее развивается. В общем, согласно вот тому прогнозу, что он дал тогда, мы отстаем года на 3-4.
Ну, это исторически не такой большой срок, хотя для коммерции, может быть...
Ну, вы знаете, на той временной шкале, что мы имеем развитие трансгенных растений, если учесть, что первое полевое испытание было в 1986 году всего лишь...
А где было?
В Китае. Табак устойчивый к гербициду. То, в общем, это достаточно приличный срок. То есть процентов на 10-15 он ошибся.
Ну, для такого рода прогнозов, я думаю, что это все-таки не такой критичный срок. И к чему мы пришли сейчас? И какой накопленный опыт у нас за эти 15 лет?
Когда вы говорите «мы», вы говорите вообще про людей или про Россию?
Для начала вообще про людей, да, потом вернемся, потом уже перейдем к такой частности, как Россия.
Ну, накопили огромный опыт, потому что суммарно уже были эти растения выращены более чем на миллиарде гектаров. И начиная с 1994 года миллиарды людей их ели. И мне трудно представить количество животных и птиц, которые ели корм, изготовленный из них. Практически все животные, все птицы в Америке, в Южной Америке, в Европе, в Европейском Союзе, они все кормятся на кукурузе, кормятся кукурузой и соевым белком, да, полученным из трансгенных кукурузы и сои. Накопили очень положительный опыт, он обобщен года два назад в огромном докладе Всемирной организации здравоохранения, который сделал официальное заключение, что та пища, тот корм, который сейчас существует на рынке и разрешен к использованию, не более опасен при употреблении, чем обычные их аналоги, которые не трансгенны.
Я ставлю на этом месте не точку, а запятую, потому что то, что вы сейчас сказали, крайне важное практическое заключение вот этого полутора десятков лет. Подведена некая черта.
Ну да, это специальный доклад Всемирной организации здравоохранения. Был опубликован, он доступен, он в интернете.
Напомню, что работает радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Назад в будущее». Мы обсуждаем генно-модифицированные продукты. Есть или не есть. Первые коммерческие посадки генно-модифицированных культур начались в 1994-1995 годах. Александр Голиков, ученый, эксперт по биобезопасности программы ООН по окружающей среде в студии нашей радиостанции. Уже очень много пришло смс-ок с вопросами на номер +7 985 970 4545. Какие-то вопросы мы успеем задать нашему гостю, а во второй половине часа примем несколько телефонных звонков. У меня вот такой вопрос. Привело ли внедрение вот этих трансгенных сельскохозяйственных культур к каким-то значительным изменениям в агротехнологиях, в принципе, в политике в области сельского хозяйства? Я почему задаю этот вопрос? Вот Нобелевский лауреат Норман Борлоук, который вывел в свое время традиционные селекции новые сорта пшеницы.
Ну, это не совсем так. Он отец зеленой революции – это использование сильных сортов и безудержной химической подкормки.
Да, так вот, он говорил, что если бы по технологиям 1950 года нам надо было получить урожай объема 1998 года, то в дополнение к тем площадям, которые тогда в 50-м году засеивались, нам надо было бы распахать еще дополнительно 1 миллиард 200 миллионов гектаров земли, то есть 33% всех пастбищ или 29% всех лесов в мире.
Да, он прав абсолютно. Это посчитано.
Насколько применение трансгенных сельскохозяйственных культур изменило такой баланс пахотных площадей, может быть, насколько изменило вообще представление о сельском хозяйстве?
Вы знаете, статистика, подобная статистика, она доступна только для Штатов, но...
Для США.
Да, для США. Там... За то время, когда возделываются эти культуры, процентов 15 или 20 земель удалось перевести в разряд залежных. То есть они стали использовать меньше земли. По другим странам такой статистики нет.
Какие у нас сейчас прогнозы? Как будет развиваться эта технология в ближайшие 10-15 лет?
Вы знаете...
Хорошо.
Если хотите, я могу вам дать мой прогноз. Да?
Ну, конечно.
Если вам интересно, я вам дам официальный китайский прогноз. Китайский интереснее.
Нет, меня не интересует понятие интересное, неинтересное. Меня интересует понятие прогноз. Наверное, наши слушатели тоже. Вот пускай они оценивают степень интереса. Давайте и китайский, и свой прогноз. А уж наши слушатели оценят, насколько что интереснее.
Вы знаете, у китайцев такой интересный прогноз. Сейчас их сельскохозяйственный рынок трансгенный. Во-первых, они лет 6 назад сделали развитие сельскохозяйственной биотехнологии своим национальным приоритетом. Как главным средством сохранения и обеспечения безопасности своего продовольственного рынка. И у них такой прогноз, что к 2010 году, значит, их сельскохозяйственный рынок должен быть 4 миллиарда.
Ну, 4 миллиарда?
Долларов.
Так.
Если все пойдет так, как надо. И все будут развивать, и все будут... И все будут поддерживать эту технологию. А через 4 года они собираются довести свой рынок до 8 миллиардов долларов. А еще через 4 года до 12. Это при благоприятном исходе. При неблагоприятном исходе, когда весь мир откажется, то у них, соответственно, рынок вырастет до 2 миллиардов, 6 миллиардов и 8 миллиардов. Поэтому даже если весь мир откажется, и все будут против, то Китай все равно к 2012 году будет делать больше, чем делается сейчас во всем мире.
А теперь ваш личный прогноз.
А мой личный прогноз, что все равно это будет. Вы понимаете, традиционным сельским хозяйством или органическим сельским хозяйством можно накормить вот легко и свободно 4 миллиарда человек. Значит, остаются 2. Я не помню, кто-то из нобелевских лауреатов задал хороший вопрос. Кто первый в очередь в эти 2? Ну, точно не я, да? Поэтому это будет развиваться. Надо сохранять воду. 70% воды идет на нужды сельского хозяйства.
Пресной воды имеется в виду.
Пресной воды, да. Пашня дает чуть не 30-40% выбросов всего углекислого газа. Эти технологии позволяют обходиться беспахотным методом и сохранять воду. И не выкидывать углекислый газ. Поэтому вариантов нет. Эта технология будет. Это нормальное развитие технологий. И все станет на свое место, когда мы поймем, что сельское хозяйство – это тоже технология.
31 минута по полуночи, московское время. Работает радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Назад в будущее». Александр Голиков, ученый-эксперт по биобезопасности программы ООН по окружающей среде в студии нашей радиостанции. Теперь я вас начну мучить. Тут мне смс-ка пришла с предложением: «Дорогой ведущий, просыпайтесь, а то вас начинают жалеть». Mm-hmm. Вот, я просыпаюсь и начинаю вас мучить вопросами об отрицательных сторонах трансгенных сельскохозяйственных культур и продуктов, потому что в обыденном представлении там масса всяких ужасов. В частности, помимо того, что это, как полагают в обыденном, как полагается в обыденном сознании, это еще до конца не изученный вопрос, и его последствия совершенно непонятны. Уже имеются попытки запретить использование трансгенных сельхозкультур в производстве продуктов питания. В частности, в Москве предполагается ввести запрет на продажу таких продуктов или с использованием таких добавок, если так можно говорить. Есть масса других сторонних эффектов, как то новые виды растений, которые появляются, могут вытеснить своих диких предшественников из их традиционной экологической ниши. То, что биокультуры с трансгенными изменениями, они могут повлиять на естественную природу, они могут сократить популяцию естественных диких растений, даже повлиять на животный мир.
Я понял. Отвечать.
Отвечать?
Отвечать. Это очень интересно. Просто люди забывают, что перед тем, как растение выпускается, разрешается к использованию, выпускается в окружающую среду, оно достаточно много лет проходит всесторонний анализ и оценку риска о том, что может произойти. Может ли оно взаимодействовать со своими дикими или там культурными родственниками? Как оно воздействует на окружающую среду? Забавно, но это делается даже в тех случаях, когда мы применяем в Европе кукурузу или картофель, да, где никаких родственников в помине не было. И выпускается оно только тогда, когда все эти риски оценены, взвешены и принято решение, что это можно делать. А вопрос, я вот видел на сайте, висел вопрос, что пыльца может лететь, она может опылять.
Да.
А если растение выпущено, то вопрос переноса генов – это не вопрос опасности или безопасности. Это чисто экономический, коммерческий вопрос. Это вопрос сосуществования.
Сосуществования
культур, сосуществования технологий, традиционной технологии, органической технологии и генно-инженерной технологии. Это к опасности или безопасности не имеет никакого отношения. Мы прекрасно знаем, да, вот есть рапс, обычный рапс. И есть рапс с большим содержанием ироковой кислоты, который есть нельзя, он ядовит, но его для технических нужд выращивают. И сосуществуют эти культуры в лучшем виде, хотя рапс – одно из самых легко опыляемых и переопыляемых растений. Так что за все время существования этих культур не было ни одного случая, когда человек либо животное пострадало от них.
Не было ни одного случая.
Не было ни одного случая, хотя судов, когда пытались это доказать, было не счесть сколько.
А почему столько споров? Почему же подавляющее большинство публикаций носит критический характер на сей счет?
Это конфликт интересов, во-первых. А почему подавляющее число публикаций носит отрицательный характер? Вы знаете, есть такой сериал, она написала «Убийство». Там Анжела Лансбери говорит очень замечательную фразу. Если хочешь продать газету, то правда не обязательно. А продается, естественно, лучше то в средствах массовой информации, что больше захватывает людей.
Опять мы виноваты.
Нет, но это правда.
Ну, конечно, правда, но все равно виноваты.
Поэтому гораздо...
Так, второй гол «Зенит» забил. Второй гол «Зенит» забил. 2-0.
Вот.
Продолжай.
Но это правда, и гораздо интереснее людям слышать про пищу Франкенштейна, чем про то, что там...
Так, прошу прощения, наверное, все-таки это не второй гол, это окончание матча, это окончание игры, просто у меня звук отсутствует, трансляция. Игра окончена, «Зенит» победил 1-0, да. Извините, я опять...
Да, и гораздо интереснее людям, которые не занимаются этим вопросом, слышать то, что там нашли русалку с каменным пальцем, или что там нашли петуха с гребнем дракона, и что это страшно, ужастики. Но люди склонны к этому инстинктивно и в силу своей биологической природы, чем то, что ничего в этом нет такого. Ну и, соответственно, конфликт интересов. Ясно, что ясно, что производители традиционных средств защиты растений против этого, они теряют. Они уже потеряли 20% своего рынка.
То есть это весь вопрос в коммерческих, столкновении коммерческих интересов?
Ну, в столкновении коммерческих интересов и в нахождении новых коммерческих интересов на запрете этих растений.
Андрей из Москвы прислал СМС.
Но есть еще политические интересы.
Какие?
Но основной политический интерес – это то, что мы наблюдаем. Политикам выгодно пугать людей трансгенными растениями и ГМО, и поддерживать вот этот, антинатиск, потому что они спасают людей от такой страшной угрозы, а очень легко спасать людей от той угрозы, которая не существует. А если не будет этой угрозы, то пропадает вещь, от которой они могут спасать.
Лилия прислала вопрос. А борщевик? И три вопросительных знака. Борщевик, вот такое разлапистое растение, которое вдоль дорог под Москвой.
Ну да, растет борщевик.
Раньше его не было?
Раньше его не было. А вы думаете, он трансгенный?
Откуда я знаю? Я вас спрашиваю.
Нет, это в свое время его завезли с Дальнего Востока, насколько я помню, поскольку он быстро давал зеленую массу. И, ну, как, какому-то умному чиновнику у нас пришла в голову мысль, что поскольку он так быстро растет, то мы накормим весь скот этим борщевиком. Он прижился. Борщевик к трансгенным растениям имеет ни малейшего отношения.
Успокоили. Работает радиостанция «Хамаку», и все-таки 2-0 «Синит» победил. Мы включаем телефон прямого эфира, только тема у нас все-таки не «Зенит», тема у нас генно-модифицированные продукты, есть или не есть. 363-3659, телефон прямого эфира, я прошу вас надеть наушники. 363-3659, любые наушники, там несколько пар перед вами, кажется. Код Москвы 495, мы начинаем принимать ваши телефонные звонки. Все-таки... Если на упаковке с продуктами пишут, содержат ГМИ продукты или там трансгенные продукты, насколько это все серьезно с вашей точки зрения? Насколько на это стоит обращать внимание?
С моей точки зрения это абсолютно несерьезно, потому что эта надпись не несет никакой информации.
То есть?
Ну, потому что у вас генетически модифицированы, вы можете привнести чужой ген, вы можете выкинуть ген, вы можете свой ген принести. И сейчас есть растения, которые... Для ускорения получения нового сорта или гибрида берут те, которые обычно между собой скрещиваются, но скрещивают их молекулярно-биологическими методами, и вы там ничего не найдете. Поэтому, когда пишут просто «содержит ГМИ», это не несет ровным счетом никакой информации, кроме той о том, что там есть вещи, которые получены с применением технологии использования нуклеиновых кислот. Вот и все. Это достаточно бессмысленная маркировка, которая о том, опасно это, безопасно это, полезно это, не полезно это, она не говорит. И кроме всего прочего, есть в Японии, скажем, закон, который обязует маркировать, если там содержание ГМО больше 5%. Но если
упаковка... А у нас 0,9%.
А у нас 0,9%, ну, потому что мы... Как Бродский говорил, в Эзиопе, да, мы частью в Европе, частью в Азии. Но если упаковка меньше 5 квадратных дюймов, да, то тогда не маркируется, потому что бессмысленно, там ничего не разберешь.
363-3659. Задавайте вопросы Александру Голикову, эксперту по биобезопасности программы ООН по окружающей
среде. Да, это реверанс в пользу потребителя за его же счет.
Включаем первый телефонный звонок. Алло. Добрый день.
Добрый день.
Чуть потише сделайте приемник ваш.
Вот хотелось бы понять.
Вас зовут, извините?
Да, Михаил меня зовут.
Да, Михаил. Откуда звоните?
Из Москвы звоню. Угу. Сколько лет потребовалось бы индейцам майя в их экспериментах по выводу новых растений, чтобы в маслах появился бы инсулин, как вы добились, так сказать, вот не вы, точнее, а современные ученые.
Угу. Сказать, если бы они действовали традиционными методами,
совершенно справедливо, да. То есть господин, который, так сказать, нас убеждает в полной безвредности, дивно начал с того, что индейцы майя занимались тем же самым.
Давайте сейчас послушаем господина, и вы вопрос задали.
Второй вопрос, если можно, сразу же.
Давайте.
Так сказать, на ту же тему. Значит, ну, насколько я знаю, там, так сказать, в структуру генную растений подсаживаются гены там акулы или медузы или еще кого-то. Вот использовали индейцы майя, так сказать, такие же методы, то есть подсаживали крокодилов, так сказать, к кукурузе или, так сказать,
понятно. И не получится ли так, что на початке вырастут плавники? Хорошо, совершенно сейчас справедливо. Узнаем. Спасибо.
А главное, что хочется, знаешь, сказать. Ясно, что все это нарушение замысла Творца о мире. Больше ничего. Оно просто так не обойдется. Это что же понятно.
Спасибо за вопросы.
Помоги,
спасибо.
Господи, всего доброго.
Мы с Творца начнем, может быть.
Когда. Нет, давайте все-таки начнем с плавников у початка.
Ну, честно говоря, мне эта тема уже настолько надоело.
Вам придется,
Отстаивайте
свою точку зрения. Слушатель имеет право на такие вопросы.
Имеет право. Но не существует растений с генами крокодила, скорпиона, рыбы. Обманывают, потому что это продается хорошо. А такого не существует. Да, в общем-то, генов крокодила, скорпиона, медузы тоже не существует. Существуют просто гены. Их можно взять из этого организма, из другого организма. Их можно в пробирке из нуклеотидов синтезировать. И, кстати, это даже в позиции Римской католической англиканской церкви указано, что не существует генов человека, не существует генов насекомых, а существуют просто гены. Их источником может быть тот или иной организм. Тем более, да, если мы посмотрим гомологичность геномов человека и свиньи, 98,5%.
Так все-таки ген живого существа можно в растение?
Растение не живое существо.
Вы меня спрашиваете?
Ну, вы спрашиваете, можно ли ген живого
Хорошо.
Существа?
Ген Камбалы можно? Вот я знаю, что есть сорт картофеля.
Нет сорта картофеля с геном Камбалы.
Не Камбалы, медузы?
Нет.
Которые светятся?
Но нет такого сорта. Но нет, не зарегистрирован он нигде. Для экспериментов, может быть, делали что-то, да, но нет такого. Посмотрите, существуют официальные базы данных. Какие продукты разрешены к использованию? Их всего 50 штук. Нет там такого картофеля. Это сказки.
Это сказки.
Это сказки. Насчет индейцев майя, вообще я говорил про ацтеков, потому что майя этим не занимались, но вымерли они, не успели. Но если мы посмотрим на природу, то эволюционный период у природы достаточно долгий, и все цветковые растения имеют последовательность, которая отвечает за дыхательный цикл, в который входят 16 микробных генов подряд. То есть вот этот горизонтальный перенос за 1,5-2 миллиарда лет, он каким-то механизмом сумел осуществиться. Просто вероятность его и длительность этого процесса бесконечно долга.
То есть подталкиваем эволюцию таким образом?
Мы не подталкиваем, мы просто сжимаем масштаб эволюционный. Совершенно верно.
А все варианты просчитали, что будет впоследствии?
В общем-то, для тех, которые разрешены, полагаю, что посчитаю.
363-365.
А к Творцу вернуться, если, да, просто очень часто мы нарушаем природу, которая там творец нас. В книге «Сотворение мира» существуют две строфы, которые однозначно говорят, что Творец поставил человека над природой, над животными, там, всякими тварями, над природой. И там же, в той же книге «Сотворение мира», Господь, Творец, дает человеку прямое указание не только сохранять биоразнообразие, но и использовать его по своему усмотрению.
363-3659, следующий звонок. Слушаем вас. Доброе утро.
Алло.
Доброе утро, вас зовут?
Доброй ночи, Андрей, Москва. У меня такой вопрос к уважаемому гостю.
Скажите, Андрей из Москвы, а почему у вас номеры питерские?
А, не знаю, это глюки какие-то.
Хорошо.
Москвы звонят. Да. Не слишком ли он легко относится к человеческому невежеству? То, что понятно ему, то, что понятно мне, как человеку, работающему в биологии, относительно безвредности и необходимости ГМО, непонятно очень многим людям. И это надо объяснять. И надо рассказывать и добиваться того, чтобы люди поняли, да, что это значит, насколько это нудно, безопасно там, и так далее. Вот что он думает по поводу пропаганды и разъяснения таких вещей? Спасибо.
Спасибо.
Очень хороший, интересный вопрос. Ну, моя точка зрения, что это должны делать родители, начиная с дошкольного возраста, а потом в школе. А объяснять сейчас на радио «Эхо Москвы», чем отличается эпигенетическое регулирование от генного регулирования, что такое метилирование, какова его роль, да, большой, и в прессе, в обычной, с моей точки зрения, неэффективно. К тому же, я могу оскорбить многих, но я считаю, что общественного мнения в отношении высоких технологий, просто технологий, не существует. Общественное мнение существует там, где каждый человек в состоянии осознанно оценить то или иное явление. А что касается технологий, то то, что мы называем общественное мнение, на самом деле является верой общества в ту или иную активную группу. И для того, чтобы люди перестали бояться, им надо сделать так, чтобы они поверили. И, кстати, поэтому оппоненты вот этой технологии, да многих других, они используют очень интересный психологический прием. Это каскадный механизм формирования ошибочного консенсуса. Как вот, знаете, есть передача «Кто хочет стать миллионером», а там есть...
Так, вот давайте не будем... Давайте вот сейчас оппонентов трогать не будем, а по причине будем, того, конечно, что их нету в студии, мы не можем услышать их точку зрения.
А я как раз хотел сказать, что мы этого не умеем делать. И в этом ошибка. Если
вы оперируете цифрами и фактами. Вот да, вы лично хорошо, оперируете хорошо цифрами и фактами. Да. Давайте ограничимся цифрами и фактами. Вот сейчас послушаем еще один телефонный звонок. 363-3659. А потом уже будем тогда ругать наших с вами оппонентов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Доброе утро, я бы сказала.
Доброе утро.
Вас зовут?
Александра из Москвы.
Слушаем, Александра.
Я хотела бы вашего гостя попросить прокомментировать такое мнение о том, что связаны проблемы ожирения вот с этими продуктами, содержащими ГМО.
Спасибо за вопрос. А это вы, наверное, смотрели фильм по телеканалу «Россия» на днях?
Нет, не смотрели.
Не смотрели. А у нас есть несколько вопросов, как раз касающихся этого фильма, там эта тема присутствовала. Спасибо за вопрос.
Спасибо.
Спасибо. Вопрос хороший, но у меня на него только один ответ, и не я его дал. Я вас отсылаю к интервью, которое я слышал, давала Майя Плисецкая лет 15 назад, когда ее спросили, почему она такая так стройная, и она дала, говорит, что есть только один рецепт – меньше жрать и больше двигаться. И я не могу, ни диетологи, ни Всемирная организация здравоохранения не могут найти никакой связи между ожирением и генетически модифицированными продуктами.
363-3659, следующий звонок. Слушаю вас. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я, может быть, кое-что прослушала, я внимательно слушаю.
Простите, вас зовут, уважаемая?
Ларис.
Откуда вы звоните?
Из Москвы.
Слушаем.
Опять-таки по телевидению недавно прошел фильм. Там рассказывалось об индийских фермерах, которые закупили хлопок, вот модифицированный. И там многие покончили жизнь самоубийством, потому что на следующий год этот хлопок не дал каких-то,
сходов.
Не дал сходов, там все, погиб. И против этих каких-то там насекомых вот этот...
Так ваш вопрос, простите.
Продукт. То есть был. А на самом деле эти насекомые так и остались, так и жрали этот хлопок. Так, и
второй... Простите, ваш вопрос в чем?
Так вот что это такое? Да, а потом, опять-таки, вот на днях фильм, ученая проводила опыт на мышах, кормила их вот геномодифицированными там кормами.
Я понимаю, вы пересказываете содержание фильма. А можно услышать ваш вопрос?
Вот вопрос, что это такое?
Что это такое?
Отражается на потомстве, потомство не дает. Что это вообще?
Спасибо.
На людях как это отразится?
Сейчас попробуем услышать ответ. Спасибо.
Никак. Тот ученый, про которого вы говорите, он единственный в своем роде. Ни у кого больше таких экспериментов не получается.
А были такие эксперименты? Объясните, пожалуйста, в чем суть этого была эксперимента?
В чем суть эксперимента доктора Ермаковой, я не могу понять, потому что она его не раскрывает. Она только показывает фотографию дохлых крыс, иногда видеокадры на протяжении многих лет. В ноябре прошлого года журнал Nature Biotechnology, главный биологический журнал, ее интервьюировал и дал настолько разгромную рецензию, что я бы, например, я не рекомендую.
Доктор Ермакова не может нам сейчас ответить, поэтому
да, но,
давайте ограничимся.
Вы понимаете, если из года в год первое поколение крыс родится ослабленным, или там родится наполовину, только половина родится, а второе поколение не родится вовсе, то что об этом кричать? Мы давно уже Москву от крыс избавили от всех, если настолько эффективное действие. Да? 15 миллионов гектаров этой сои растет в Аргентине, 30 миллионов тонн закупает каждый год Европейский Союз, кормит животных. Все животные, ничего с ними не делается. Крысы как бегали, так и продолжают бегать, и только в лаборатории у этого ученого с крысами что-то происходит. Надо нормальные эксперименты делать. А что насчет хлопчатника, там немножко слукавили авторы в фильме. Они соединили реальность, действительность со своими желаниями. Это несколько лет идет разговор о так называемых технологии генетического ограничения. Это специально компания для защиты своей интеллектуальной собственности, для того, чтобы люди не оставляли семена на последующее выращивание, а снова покупали, как это прописано в контрактах, сделали такой прием. Вы берете семена, перед посевом их обрабатываете, они у вас сходят, дают урожай, а вот следующее поколение уже не родится. Разработки такие есть.
То есть каждый раз надо покупать новую порцию семян?
Каждый раз надо покупать новую порцию семян. И это прописано в контрактах, которые фермер подписывает. Но многие оставляют для того, чтобы снова высевать. Так вот для того, чтобы... И поскольку это очень массовый характер, то они разработали такую технологию. Несколько фирм. Это то, что зеленые назвали терминаторной технологией. Но эта технология не зарегистрирована, и нигде она не продается. Поэтому то, что вы видели в фильме, это комбинация того, что могло бы быть, и того, что есть на самом деле.
363-3659, телефон прямого эфира. Следующий звонок. Алло? Алло?
Добрый день.
Доброе утро.
Доброй ночи.
Слушаем вас. Вас зовут?
Меня зовут Иван. Я с Урала звоню.
Откуда? Урал большой?
С города Североуральска.
Слушаем вас.
Я фермер и занимаюсь кролиководством. Вот пищу в мешанку я добавляю 5% сои. Это крольчатина тоже является модифицированным продуктом?
Нет, нет, нет.
Спасибо, Иван.
Крольчатина не является модифицированным. Скот, птицы, которые едят генетически модифицированные вещи, они не становятся модифицированными. И, кстати, я вам рекомендую сою чистую не добавлять в корм, добавляйте шроты или белок.
А вы тоже кроликов разводили?
Я кроликов не развожу, я просто знаю, что грызуны на цельную сою очень плохо реагируют, надо добавлять белок, соевый белок.
Всего 5% добавлял в мешок.
Ну, 5% это прилично. Но все равно сою лучше не добавлять.
То есть кролики от этого не мутируют?
Нет, конечно.
Успокоили вы меня. 363-3659, телефон прямого эфира. Следующий звонок. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
У меня такой вопрос.
А зовут вас?
Дмитрий Исайчук, Москва.
Слушаем, Дмитрий.
Вопрос такой. Примерно год или два назад купил под Новый год рыбу. Какую-то...
Тише сделайте приемник, а то мы о рыбе ничего не услышим.
Все, сейчас я выключу.
Так, тогда вы ответ не услышите.
Вот, оказалось, что рыба, там, по-моему, белуга была, холодного копчения. А вдруг с ужасом обнаружили, родителям дали и себе с женой. Вдруг оказалось, звонят родители, говорят, вы знаете, а рыба в холодильнике светится настолько ярко, что аж отсвечивает вот это вот белое покрытие, вот это пластиковое. Рыба, мы достали свою рыбу, она действительно светилась так, вот как будто бы, ну, подсветка была натуральная. Так
фосфор же, фосфор.
Так, а почему она один раз в жизни...
Хорошо, сейчас узнаем, почему рыба светилась у вас в холодильнике.
А потому что вам по Булгакову дали белугу четвертой свежести. А она не бывает. Она бывает либо свежей, либо не свежей. А когда она не свежая, у нее действительно на срезе появляется фосфористые соли.
Это фосфор? Это был прав?
Конечно. Ну, фосфористые соединения, правда.
Слушайте, как это... То самое попадание в анализ. Я расту свои грозы в глазах.
Вы просто купили осетрину не первой свежести. Она бывает только свежая или не свежая. Осетрины нет трансгенной, да, с ней даже работ не ведутся.
363-3659. Последний звоночек у нас есть. Время. Алло.
Алло.
Доброе утро.
Добрый день. Мария из Москвы.
Слушаем, Мария.
Вы знаете, я биолог по роду своей деятельности, конкретно с ГМО не работаю, но, в общем, наш оппонент лукавит немножко. Вот эксперты Конвенции по биоразнообразию относительно ГМО, генетически модифицированных деревьев, проведя анализ и исследования, высказали опасения и предложили странам Конвенции с осторожностью относиться к генетически модифицированным деревьям. И потом разговор ведется на влияние на организм на уровне, а есть очень серьезное опасение на популяционном уровне. Об этом ваш...
На каком уровне?
На популяционном.
Угу.
Все проблемы, самые большие с ГМО связаны именно на популяционном уровне. И об этом ничего не говорится.
А вот мы сейчас этот вопрос и зададим. Вы уже задали этот вопрос.
Попробуйте.
Давайте попробуем услышать ответ. Спасибо большое за вопрос.
Пожалуйста. Да, вы знаете, действительно хорошие вопросы. Это не эксперты предложили, а это предлагает только Норвегия из года в год. И...
Имеется в виду деревья?
Ну, про деревья. Но с деревьями есть действительно проблемы некоторые. Они немножко по-другому себя ведут, чем вот эти однолетние все вещи, которые вы один год выращиваете. Так я не лукавлю, я же сказал, что прежде чем дается разрешение на коммерциализацию, проводятся многолетние исследования риска и его оценки по тому, как он будет и популяционно этот организм себя вести, и как он будет взаимодействовать с другими организмами, родственными, неродственными, как он будет с почвой взаимодействовать. Я, честно говоря, не припомню, чтобы уж так массово разрешали где-то деревья выпускать. Есть опытные образцы, есть вопросы. И совсем недавно был огромный семинар в рамках Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, который этими вопросами занимался. Никто от них не прячется, их решают. И когда решат, тогда вот будет применяться с большим успехом.
Александр Юрьевич, подводя итоги нашей беседы, вы полагаете, что только развиваться будет и площади под культуры трансгенные, сельскохозяйственные и вообще использование геномодифицированных продуктов в питании? Или идут предполагаются какие-то другие направления развития?
Да нет, конечно, будут предполагаться. У меня единственное, что, понимаете, Вьетнам настолько бурно развивается в этом отношении. Филиппины, Индонезия, Индия, по Китаю я уж вообще не говорю, Латинская Америка, Южная Африка больше миллиона гектаров. Мы опять же отстанем, а потом будем кричать, бить себя в грудь, рвать волосы, догонять и перегонять Америку. Понадобим молоко. А скот и птицу кормить без сои, кукурузы практически нереально.
Спасибо. Александр Голиков, эксперт по биобезопасности программы ООН по окружающей среде, был гостем программы «Назад в будущее». Мы говорили на тему генномодифицированных продуктов питания, есть или не есть. Я же от Насибу прощаюсь с вами на неделю. Встретимся через неделю и добавлю, что эта программа выходила и выходит в эфир благодаря содействию Общественного совета Росатома. Спасибо всем слушателям.